Дорогая Церковь, я рад приветствовать вас Божией любовью и милостью Его, объединивших нас разных в один народ, народ Божий, некогда чужих в одну семью, семью Его. Как говорил Игорь, напоминал нам, однажды ученики попросили Христа научить их молиться. Об этом написал евангелист Лука в своей 11 главе. Что это было? В иудейской практике имело место, что раввины учили своих прихожан молитвам. Лука писал, что Иоанн Креститель тоже научил своих учеников молиться. Правоверный иудей много молился. Он произносил по меньшей мере 18 молитв ежедневно, 3 раза по 6 молитв. Это не считая молитв других разных молитв по разному поводу. В детстве у нас дома часто останавливала бабушка, подруга моей бабушки, баба Марилия, она была такая аккуратная католичка, вот, у нее были четки, знаете, что такое, да, вот она несколько раз в день садилась, перебирала эти четки и молилась Господу. И вот каждая бусинка этой четки обозначала определенную молитву, которую она должна была произносить. Вот нечто подобное было у иудеев. Они много молились, они умели молиться. Ученики, по крайней мере, тоже умели молиться и молились. Что же могло побудить их обратиться к Иисусу с подобной просьбой? Вообще они были очень любознательными людьми. Несмотря на свое простое происхождение, пройдя длинный путь совместно с учителем, имея личное наблюдение, его поведение в неординарных ситуациях, его силу и власть над болезнями, над всеми проблемами, с которыми к нему обращались люди, все это проходило через их сердце и через их умы. И все это рождало, как мне кажется, в их сердцах очень много неотвеченных вопросов и возбуждало очень много непроверенных догадок. Частое уединение Иисуса перед какими-то важными событиями, я думаю, тоже озадачивало их. Что Он там такое делает, как Он молится, что в результате наполняется нечеловеческой силой и властью свыше? «Научи нас молиться», – просит Христа ученики устами одного из них. Причина этой просьбы может быть много. Мне кажется, что одной из причин, послужившая к этому, это сравнение результатов их личных молитв и молитв учителя. И хочется поставить себе вопрос, так что же такое молитва и от чего зависит ее успех? Отвечая на эти вопросы, мы сможем найти много полезного для себя. В Новом Завете мы находим 2 раза, когда Иисус учил молитве «Учи нас». Первый раз это упомянутый выше, когда ученики попросили его. Второй момент – это евангелист Матфей в 6 главе описал о том, как Христос учил о молитве в своей Нагорной проповеди. Вот этот отрывок я хочу предложить для нашего чтения. Так я буду читать из 6 главы Евангелия от Матфея, с 5 по 15 стихи. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподавляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Рассуждая, я сегодня очень волнуюсь. Почему? Потому что тема молитвы, я думаю, это одна из самых популярных молитв в церквях. Очень популярных тем в церквях. Мне с детства приходилось слушать очень много разных молитв на эту тему. И вот, мне кажется, для того, чтобы подойти к этой теме, очень важно подумать, а вот на основании молитвы «Отче наш», предложенной Иисусом, чем не является молитва. Мне кажется, что простое чтение или повторение этих слов не приносит благословений тому, кто не верит всему тому, что в ней сказано. Это бесполезное занятие. Более того, это приносит вред, потому что произносящий и неверующий просто лжет, грешит перед Богом. Молитва Господня – это не схема или план успешной молитвы. Скажу честно, я долгое время не совсем понимал, чему Иисус Христос хотел научить учеников этой молитвы. Потому что то, что я слышал во многих проповедях со своей юности, со своего детства на тему молитвы «Отче наш», возбуждало во мне некое недоумение, если не сказать какой-то внутренний протест. Многие проповедники видели в этой молитве изложенную схему Христом, план молитвы, следуя которому мы можем рассчитывать на положительный ответ от Бога. Необходимо сначала сказать о Боге нечто хорошее, показать Ему свою веру, возжелать Его мира и исполнения воли на земле, понимая, что именно от Его воли мы зависим. Затем можно начинать уже говорить и изливать свои нужды, памятуя и о самой большой нужде, о спасении, понимая между тем, что Бог нас прощает незаслуженно, поэтому мы всегда должны быть готовы прощать каждому, кто виновен против нас. Вкратце, к таким рассуждениям можно свести большинство молитв, которые я слышал. Но почему-то мне казалось, что в подобных идеях есть нечто взаимоотношение между людьми. Когда мы в жизни сталкиваемся с такими людьми, от которых зависит какое-то вот решение в нашу пользу, а эти люди какие-то самолюбивые, любят похвалу, подарки, и в таких случаях мы вынуждены как-то прибегать к каким-то дипломатическим таким уловкам. Мне казалось в то время, что Бог не такой, как люди, не такой, как наши начальники и руководители. Молитва Господня – это не способ манипулирования Богом. Много лет назад мне посчастливилось присутствие одной молитвенной конференции вместе с другими братьями нашей церкви, организованной одной миссией в Словакии. Слушая и знакомясь с материалами и теми принципами, которые предлагались для молитвенного служения, во мне еще больше поселилось смущение относительно того, что же такое вообще молитва. Мне стало казаться, что для многих людей сегодня молитва – это легальный способ манипулировать Богом, управлять Его волей и таким образом изменять окружающую их реальность. Люди, не осознавая этого, пытаются поставить Бога как бы в положение должника. «Мы будем умолять Тебе день и ночь. Мы составим круглосуточный график непрерывной молитвы. Если ты после этого не послушаешь нас, мы прижмем к тебе стенки нашим постом». Может, это как-то утрированно звучит, но порой уж очень похоже это на действительность. Люди, борясь за свои права в мире, создают партии, устраивают митинги, проводят демонстрации, организовывают круглосуточные пикеты, объявляют голодовки и так далее и тому подобное. Все это с одной целью – достучаться, быть услышанными и повлиять на положительное решение для себя власть имущих. Но как можно повлиять на Божье решение? Как можно изменить Его волю относительно нас? Все возрастающие желания и потребности сначала возбуждают в людях увеличение молитв, просьб. Но неудовлетворение их Богом Всемогущим приводит к угасанию и порой к умиранию молитвенной жизни вовсе. А зачем? Что изменится от моих слов? Зачем зря надеяться? И попусту сотрясать воздух, говорят многие, или думают так. Вот мне кажется, может быть, в этом и кроется одна из тех причин угасания молитвы в жизни современных христиан. Почему мы стали меньше молиться? Может, причина в том, что мы не совсем правильно стали понимать, а что есть молитва? Я сегодня не собираюсь делать каких-то революционных тут заявлений или делиться какими-то сверхновыми пониманиями молитвы. Кто такой я и что я знаю? Я не являюсь экспертом по молитвам. Я такой же, как и вы, я учусь. Я учусь вместе с вами. Сегодня я просто хочу поделиться теми рассуждениями и соображениями, которые сформировались в моем сердце и уме за долгое время рассуждения о данной проблеме. В своей последней проповеди, для тех, кто помнит, о притче о суде неправедным, я как бы начал эту тему, тему молитвы. Я говорил о том, что суть молитвы – это постоянное общение с Богом. Это общение дорого для Бога. И мы должны дорожить им. Если христианин не молится, говорил я, это говорит только об одном, что у него нет общения с Творцом, он духовно мертв. Я говорил о той причине, что причина уныния – это ослабевающая вера и угасающая надежда. Вера наша, как дерево, укореняется и укрепляется на Божьих обетованиях. Мы должны и призваны молиться, несмотря ни на что, не роптать, не унывать, а терпеливо ожидать встречи с Господом. Действительно, всем нам сегодня, подобно как ученикам тогда, нужно учиться молиться Богу постоянно. В вопросах молитвы Библия более учит не тому, что говорить, когда говорить, сколько говорить, а с каким сердцем обращаться к Богу в молитве. Чистое сердце и искренние слова – вот что важно в молитве. Можно по-разному относиться к молитве Господней, молитве «Отче наш». Лично для меня это не молитва-план, а образец отношений к Богу, образец наших внутренних убеждений и нашей веры. Это прежде всего ответ на вопрос, кто Бог, которому мы молимся. Молитва «Отче наш», предложенная Христом, начинается простой с фразой, на которую я сегодня хочу особо обратить внимание за неимением времени. Дальше мы, будет, Господь позволит, продолжим дальше. Но эта фраза звучит очень просто. «Молитесь же так, — сказал Христос, — Отче наш, сущий на небесах». Мало сказать, что первая фраза Христа была необычна для слушающих его людей. Услышать «отче» или по-еврейски «ава», что в переводе на наш как бы дословный обыденный язык «папа», «папочка», в адрес Бога Творца Всемогущего для иудеев было просто ошеломительными словами. Папа, так даже не всегда дети Палестины обращались к своим отцам. И по мере того, как они возрастали, возмужали, они уже не обращались к своим отцам, папа, из уважения и почитания старцев, а обращались к ним как отец. На протяжении всей своей истории израильтяне относились и обращались к Богу Яхве с особым почтением и даже страхом. «Не произнеси имя Господа, Бога твоего, в суе», так написано в законе Моисея. Я не думаю, что Христос, когда предлагал вот это обращение «папа», «отче», «ава», что он хотел как бы умолить Бога, чтобы мы обращались с ним как бы как по-небратски. «Отче наш» значит, что это наш родной отец, с которым мы можем и должны общаться. Более того, он хочет общаться с нами по любому поводу. Яков в 5 главе написал такие слова: «Злостраждет ли кто? Пусть молится». Чаще всего мы относимся к Богу как к палочке-выручалочке. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Это наблюдение народа за людьми. Но Господь желает, чтобы мы делились с Ним радостью и печалью, сомнениями и страхами, растерянностью и обидами. Он хочет, чтобы мы общались с Ним как с родным отцом. С родным отцом, который рад слушать своего сына или дочь, который хочет понять и поддержать своего сына. Бог не идея, Он живой. Не совсем понятный для нашего понимания, но Он живой. Мы, мне кажется, теряем много благословений по причине того, что не общаемся с Ним просто без всякого повода и причины. Молитесь, дорогие друзья. Разговаривайте с Небесным Отцом. Общайтесь с Ним просто. В пути, за рулем, на постели. Образец для нас в этом Давид. Если бы нам доверили сегодня как-то редактировать псалтирь, то я думаю, что многих псалмов мы бы не нашли в этой чудесной книге Библии. Потому что Давид в них изливал свою душу. Он изливал свои сомнения, разочарования, непонимания. Он спорил и оправдывался. Он открывал свои злые мысли, но в этом есть образец общения с Отцом, который живет на небесах. Когда едешь за рулем, пришла тебе мысль, пообщайся с Небесным Отцом. Спроси у Него, поговори с Ним. Тебе не спится ночью на твоем ложе, говори с Отцом. Спрашивай у Него. Беседуй с Ним, изливай Ему свою душу, свои сомнения, свои печали. Когда идешь и любуешься звездным небом, прославь Его, поблагодари Его за то, что Он создал. Когда имеем мы какую-то трудную ситуацию или какие-то проблемные вопросы относительно Божьей воли или относительно понимания того или и другого места Писания, куда прежде всего мы идем за ответом? Чаще всего мы набираем кипу книг, открываем симфонию, справочники. Почему бы нам не обратиться с вопросом к Отцу, который всегда рядом? Он-то все знает. Я не отрицаю духовный опыт учителей, наших наставников, пастырей, христианских авторитетных писателей. Нет. Но я говорю о реальном присутствии живого Бога в нашей жизни – в нашем сознании. Однако, обращаясь к Богу как к родному отцу, мы должны представлять очень хорошо и понимать то обстоятельство, что Он неземной наш отец. Он живет на небе. Он не такой, как наши земные отцы. Он свят и справедлив. И нет в нем ничего греховного. Он не только знает наши слова, прежде чем мы их собираемся произнести, Он знает наши мысли, Он знает наши намерения и наши цели. Проще всего понятие «отче» свести к сентиментальности какой-то, оправдывая этим свою удобную и беззаботную религию. Он беззаветно любит меня, а что еще нужно? Но Он небесный Отец. И в отношениях с людьми присутствует не только любовь, но и Его святость. Более того, в отношениях Бога Небесного с Его творением присутствует Его воля, Его власть и сила, руководимые Его любовью. В своем отношении к Богу мы должны совместить эти два понятия – Папа и Всемогущий Бог. Отче наш – «Сущий на небесах», – предложил Христос начало молитвы. Я долгое время не обращал внимания на первую фразу Христа в молитве. Нет, я думал о ней, и мы много об этом слышим. Но почему Христос сказал «наш», а не «мой»? Более того, во всей этой молитве мы нигде не найдем личных местоимений. Когда мы можем обращаться к Отцу с выражением «наш»? Тогда, когда мы не одни в семье. Мне представляется, что Христос не случайно употребил это выражение. Я и ты, дорогой брат и сестра, мы не одни в семье Божьей. Небесный Отец вводит нас в свою семью, в круг своего общения. Он вел нас в славную семью, в которую вместе с нами Авраам, Моисей, Енох, Исаия, Давид, апостолы, большое множество героев веры Ветхого Завета, большое множество героев веры периода Церкви. Знаете, если представить, мы, как невеста, представлены ко двору великого царя, и мы поднимаемся по лестнице, и на стенах висят портреты, портреты героев веры, портреты те, о которых мы много читаем в Библии, о которых мы много не знаем, но они висят там. Я думаю, перед тем, как подниматься на эту лестницу, мы будем в трепете узнавать что-то об этой семье, в которую мы входим, об этом царе, о его домочадцах, чтобы каким-то своим невежеством или своим каким-то опрометчивым поступком, но не унизить или не обесчестить эту семью, в которую мы входим. Первая цель, которую мы находим в Библии относительно создания человека, это желание Бога, Творца, общаться с Адамом и Евой. Бог общался с людьми в Едеме. Это ему нравилось. Бог создал людей для этого. В один момент это разрушилось. Господь избрал свой народ, с которым он продолжает общаться. Мы его народ сегодня. Бог хотел иметь детей, полноценную семью, если так можно выразиться, для круга общения. Дорогой брат и сестра, я не могу объяснить сегодня, почему и как, но Бог – Творец всего видимого и невидимого. Очень хочет общаться с нами, его семьей. Не бывает личного христианства. Христианство напрямую связано с кругом общения, с церковью, с семьей Бога. Невозможно приватизировать Бога. Когда приходится слушать в беседах или разговорах фразы, подобные таким, что вы хотите от меня? У меня все нормально в духовной жизни. У меня все хорошо в отношениях с Богом. Я так понимаю и живу в согласии со своей совестью. Я понимаю, что данная душа не понимает этой великой и простой истины. Из этой истины и вытекает то, что каждый член Церкви Божьей ответственен за ту славу или поношение, которое приносит своей жизнью и поступками славной и святой Божьей семье. В заключение этой первой проповеди, этого промежуточного этапа большой темы о молитве «Отче наш», я бы хотел напомнить те вопросы, о которых мы сегодня рассуждали. Что же такое молитва и от чего зависит ее успешность? Молитва – это искреннее общение сына или дочери с Небесным Отцом по поводу и просто без видимого повода с желанием общаться с самым родным и любимым. Логическим ответом на второй вопрос может служить, что успешность молитвы зависит от того, насколько молящийся является своим тому, кому обращается. Насколько у меня и у тебя, дорогой слушатель, дружеские, родственные отношения с Богом. Но люди почему-то прежде всего склонны думать не об этом, а о том, что не о том, что, насколько они близки к Богу, а о том, что, может, они что-то не так сделали, не так стали, не то сказали слово. Молитва «Отче наш» учит нас тому, что успешность молитвы зависит, настолько мы свои Богу, и насколько наши просьбы согласуются с Его волей относительно нас. Аминь. Будем молиться.